Ну, священник, в первую очередь, он, знаете ли, не работает. Не работает. Это не значит, что он не шевелится. Это не значит, что он паразитирует на теле народа. Это значит, что он не работает за деньги. А это буквально означает, дадут, да, дадут, не дадут, не дадут.
Это тот, который
да.
Уже
да. И эти же веды, эти же веды говорят, что как только у человека, у любого человека проявляется, начинает проявляться брахманические качества, весь народ начинает нести вот это то, что вы перечислили, снеть там вот это все. Сразу. Изнутри вот, его начинают все кормить чего-то. Знаете? А если у народа не возникает такого желания, а они по написанному вот это делают, ну это, извините, не совсем оно то. Вот. Тексты все правильные, но надо определиться, потому что не то, что стандарты опущены, они опущены. Они опущены. А на самом деле вот эти все веды, если человек искренне себя ведет, он их исполняет. Наши чувства, чувства это имеется в виду не только там обоняние, осязание и прочее, а вот такая, знаете, некоторая догадливость, что и когда сделать. Они правильные, они не извращены. Если мы, а может мне это показалось, понимаете? Вот будьте как дети, почему? Потому что им что показалось, что они делают, они... И ты попробуй его еще переубеди, он тебе потребует кучу доказательств, и как-то это, ты должен быть в авторитете, то есть как браман какой-то перед ним должен быть, что, ну, качество, понимаете? Качество. Браман, который не боится, который, ну и так далее, который от тебя ничего не хочет. И каждое живое существо чувствует, собака чувствует, ты боишься или не боишься, доброжелательно ты или нет, собака, но ребенок-то тем более. Вот. И все это вот то, что вы прочитали, исполняется. Вот. А если исполнять, вот прочитать и исполнять, это будет это, выучил роль, пошел на сцену, сыграл, но ничего этого не произойдет. То есть цели жертвоприношения не будет, ну не получится. А если не получится хорошо, значит получится плохо. Плохо получится. Как минимум получится плохо. Ты потерял время. Это когда была такая интересная история, описывается в Шримад-Бхагаватам, когда там Индра прошляпил, ну, как один момент. В общем, он это за ним, ну, гнался такой тяжелый такой рог гнался, что ну, убить такая в форме старухи, которая вот сейчас убьет его. И он спрятался и нырнул там в один водоемчик и в стебель там, тростника, там, или я не помню, чего он там, травинки. Водоросли такое. И просидел там очень много-много это, переждал этот момент. И когда, и потом вынул и говорит, вот я вот избежал наказания, потому что время прошло, согласно планетам все совершается, законы какие-то есть. А ему говорит, нет, ты получил наказание, ты это время мог жить, а ты это вот просидел просто так. Так и мы, когда делаем какое-то жертвоприношение, мало что оно напрасно сделано. Мало что оно сделано напрасно, я потратил время. Я за это время мог быть в плюсах. То есть я что-то недополучил. А мы просто так, просто что-то то, что нам дается, оно нам очень надо. Потом мне этого не хватит. В этом наказании. И поэтому вот эти законы написаны для того, чтобы их выучить и исполнять. Вот как бы это страшно ни звучало, не для того. Оно для того, чтобы сравнить с собой. Я так действую или не так? Если я действую не так, ну значит есть куда расти. Ну просто чтобы такой, знаете, отрезвляющий момент, что ну я еще так не финал апофеоз, что не вершина мира, не семь пядей и так далее. Вот. А исполнять я их должен тогда, когда они во мне естественным образом начнут проявляться. Вот. А если я начну принудительно это делать, я просто себя испорчу.
Ну и в идеале должно быть любое наше действие быть как жертвоприношение. Да?
А мы этим живем. Ну, да. Мы сами по себе жертвоприношение. Кто-то жертвует нам, кто-то это обмен. Обмен. Но жертвоприношение имеется в виду жертва, это жертва. Я оторвал от себя, кому-то дал и забыл. Этим страшным словом называется альтруизм. Альтруизм. Если я кому-то отдал, и вот теперь ты смотри, что ты там галочку поставишь, что я твой друг, это не жертвоприношение. Вот, это коммерция какая-то. Жертвоприношение — это альтруизм. Ну, такое более старое слово. Ну, это современный альтруизм. Изм, коммунизм, альтруизм. Там. Вот, альтруизм — это просто альтруизм. Это ничего страшного. Ну вот, разобрались с этим жертвоприношением. Да? Написано все правильно. Написано все правильно. Но оно не к немедленному исполнению, не подлежит к ним. Понимаете, есть такое слово бхакти. 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 Бхакти, в принципе, это любовь. Бескорыстная, непрерывная, еще и любовная. Любовная. Любовная, непрерывная, бескорыстная. То есть я это хочу. Я это жертвоприношение, раз бескорыстное, значит уже это жертвоприношение. Я просто это отдаю. Ну, когда человек любит, он отдает, естественным образом. Вот. И непрерывное. Мне это не надоедает, я этим не надрываюсь, потому что если тяжело, если не по мне, да, я раз, и мне нужна реанимация. Жертвоприношение таково, что я это делаю, я спускаю с себя. Знаете, как, ну, это естественно, я отдаю, как вот донор, который сдает много крови, ну, я не считаю, что это хороший там процесс. Ну, потому что из этого тоже уже начинает что-то такое делать. Но у него кровь начинает прибывать, и он, когда не сдаст, ему вот это надо, да. Ему уже, ну, хочется. Ну, такой, может, неудачный пример, но... То есть этим не надрываются. Это хочется, и хочется, и хочется. А если я взял завышенный какой-то стандарт, это означает просто, он не мой стандарт. Он просто не мой стандарт. Ну вот. Это бхакти. То есть оно всегда есть. То есть мы не можем ничего. Вот считается, какая деятельность есть. Бхакти — это вот это бескорыстное, которое вот. Это сама жизнь, это вопреки себе, это не гьяна, карма и йога. И вот эти карма, гьяна и йога, они, ну, тип деятельности. Они без бхакти механические, без бхакти, без альтруизма, они, ну, без любви, они просто механика и ничего хорошего. Механика устает, ее надо смазывать. Оно безжизненное. Безжизненное — это надо подкармливать бензином, а понимаете, каким-то там, да, как-то ее постоянно нуждается в чем-то. Вот. А когда оно смазано этим бхакти, то человек действует и не устает. И не устает. И поэтому. Сколько тебе выделено вот этого бензинчика, вот столько ты и езжай. На своих, так сказать, да? Тогда польза будет и все. Но мы же, это, нам же хочется быстрее, дальше, да, выше и так далее. И мы тогда начинаем ехать дальше, вести больше. Но это кончается тем, что мы начинаем воровать ресурсы у окружающих, не замечая того. Приходим и говорим: так, тут вот инвалиды, им надо там пожертвовать срочно, ты чё, ты, ну, и начинаем собирать, понимаете? Ну, начинаем быть хорошими за чужой счет. Нельзя быть хорошими за чужой счет. Хорошими можно быть только за свой счет. Вот. Поэтому сколько есть, то столько и езжай. И тогда это будет наращивать. И знаете, как только я перешел в разряд воровства, то мое собственное бхакти будет уменьшаться. И потом я. Вот. А потом от меня вообще ничего не останется.
Ну, когда есть бхакти, то никакие писания не нужны.
Что-что?
Когда есть бхакти, тогда писания вообще не нужны. Когда действуешь уже вот непосредственно тебе, угу. Господь судит.
Не надо. Что такое писание? Никаких. Что такое вообще священное писание? Вот вы задумывались, что это такое? Из чего оно состоит? Современные. Священное Писание, Библия, Коран, все вот эти вещи. Оно состоит, первое.
Голос Господа в каком-то звучал?
Нет, если бы. Еще говорят, богооткровенные священные писания. Во-первых, кто их напечатал, уже они, мы видим, что их переписывают лихо, но не в том вопрос. Значит, первое, Последний пласт, который накладывает. Сначала, да, кто-то что-то сказал, какой-то святой или Господь ему сказал, кто-то услышал, записали, работает. Оно, знаете ли, не устаревает. Вот это такие вещи, которые не устаревают. Веды, как знания, не устаревают. Сколько бы ни копали вглубь веков. Это, знаете, вот берешь какую-то, ну, какую-то истину древнюю через лет 100, и она актуальна, значит, это истина. А ложь, она имеет срок годности. Сегодня вот это так, через 10 лет все поменялось, и это уже противоположность. И это так уже поступать нельзя, так уже думать нельзя, так тебя засмеют, и вообще стыдно, если понимают, что мы ошибались. Вот. Итак, из чего же они состоят? История. То есть история, она лепится вокруг того, что кто-то где-то что-то такое сказал, что-то такое произошло, явно Господь там был. И вот это все описывается. И, значит, то, что сказано, то, что история вокруг происходила. Ну и потом дописывается... Дописывается политика, понимаете? Когда вот ее пишут окончательно, когда складывается религия, берут вот это. Почему? Потому что это правда, подобные вещи, это вещи истинные, к ним приковано внимание. Потому что если так взять и политику, типа вот служи нам, мы такие красивые, просто так открытым текстом никто ж не будет. Надо ее смешать с этим. Как знаете, ребенка обманывают. Вот ему надо что-то такое горькое дать, такие даже есть такие таблеточки, которые в сладкой обертке, да? И вот мы с жадностью глотаем и заглатываем иногда яд. Ну, таблетка там понятна, там ребенка надо обмануть, чтобы его там как-то там, потому что так будет выплевывать. Но, кстати, хочу сказать сразу, что я вот только что сказал, что наши чувства нас же не обманывают, да? А что ребенок плюется? Потому что лекарства совсем давно не те. Лекарства должны быть вкусные. Лекарства должны быть вкусные, да, здрасте. Вот. Почему вот как кошка когда-то заболела, она куда-то идет, и она, ей же вкусно, наверное, это есть, да? Почему беременная женщина ест там, что попало, ей же вкусно это, да? Ей же вкусно. То есть наши чувства нас не обманывают. Это говорит о том, что наши лекарства совсем не лекарства. Наши лекарства сбивают... симптоматику, которая, ну, в общем-то, неприятная. Ну, голова болит, вот это вот. Потом, именно ведь это, но не лечит причину. Не лечит причину. Я не становлюсь, вот я немножко стал злым, да, злым. И потом врачи говорят, что-то у тебя печень дорогой, что-то вот это. И меня начинает лечить печень. Мне надо лечить, мне надо где-то помириться, где-то что-то понять, переосознать, да, тогда и печень успокоится, ей не надо будет вот так распухать, я и могу, и есть что нельзя было, да? Вот. И поэтому мы видим, что лекарство горьковатое. Вот. Чувства нас не обманывают. Наши чувства Господом сделанные, понимаете, они правильные. Им надо доверять. Просто, знаете, если человек более-менее честен, потому что, знаете, человек может переориентироваться, ну, на какую-то другую деятельность и привыкнуть к этому. Но тогда это влечет его не чувства его влекут, это привычки его влекут. Привычки. Он не хочет делать, он понимает это дело, потому что чувства, они чисты, изначально чисты, и там и совесть, там и чистота, там все. Но стоит туда немножко запустить лжи, и все отравлено. Вот как в религии запускают немножечко политику, вот и все. И потом люди уже... Сейчас как раз то время, когда люди отворачиваются от религии. Почему? Потому что, как сказал Авраам Линкольн, можно большие массы народа кратковременно обмануть. Можно. И, ну, можно... маленькую часть населения обманывать бесконечно долго. Но всех обманывать бесконечно долго невозможно. Почему? Потому что, ну, догадаются, да. И сейчас люди догадываются. Почему они догадываются? Потому что то, что наши там бабушки и дедушки верили, там, от крест серебряный, вот это. Вот сейчас наука все объясняет, и это можно без всякой религии повторить, и с большим даже успехом. Многие такие вещи, как там вот этот огонь, который там раз в год там в Иерусалиме, ученые говорят, нанотехнологии, пожалуйста, можно сделать. Да, гроб Мухаммеда висел целый год в воздухе, не висит, это железный был, магнитное поле. Храм, который там в Ивасуана поднимался в воздух, нашли оборудование. То есть это просто технология, это просто технология. Вот, ну и понятно, откуда взяли религии. Религии сделали некоторые поработители, но есть учителя, реальные учителя, а в этих религиях есть реальные учения о нас. Не о пришельцах, как им надо служить, или как надо служить. Знаете, вот это смысл жизни, да? Мы смысл жизни же ищем. Сколько бы ты ни искал смысл жизни, пока ты не уткнешься в любовь, не полюбишь, ты не успокоишься. Вот. Ты просто, тебе, понимаете, а как понять, у меня есть любовь или нет любовь? Ты перестаешь задавать вопросы. Понимаете? Ты перестаешь задавать, тебе все понятно, тебе не надо спрашивать уже ничего. Потому что любовь, это не просто мне приятно, это мне все понятно. Мне все понятно. Я знаю, что мне делать, и мне никто не указ, понимаете? Потому что я точно знаю, что любовь, она не ищет зла кому-то другому. А, понимаете? У ней уже нет конкурентов никаких. Ну, вот. А все остальное, кроме любви, человек понимает. Это там рептилоиды, инопланетяне или вот этот генетический эксперимент, это гомосексуалисты, которые нами управляют. Это не является любовью. Вот эти все не являются любовью. Всегда наступает момент, когда человек... начинать понимать. Знаете, когда мы начинаем понимать? Когда нас... мы начинаем понимать, когда... когда мы отказываемся верить в то, что нам говорят. Мы смотрим это, ну не может быть. Он нас достает, мы говорим, нет, этого не может быть. Ну ладно. Давайте это, в тему, наверное, пойдем, да? В тему пойдем. Какая же тема? Мне удалось успешно соскочить с темы, которая куда девается любовь, да? Наконец-то. Она в 4 этапа закончилась. О, сегодняшняя тема будет называться «Мудрость мира сего». Как вы думаете, мудрость мира сего, что это одним словом? Скажите.
Это есть любовь?
Нет, мудрость мира сего, безумие перед Богом, сказано.
Как?
Мудрость мира сего, безумие перед Богом.
Но любовь это есть безумие.
Любовь это мудрость, любовь это бесстрашие.
С какой стороны смотреть?
Да. Любовь это сам Бог. Любовь это... моя совместная с ним работа какая-то, или под его руководством что-то делаем, вот это любовь. Так вот, мудрость мира сего, если одним словом сказать, это страх. Страх. Просто страх. И поэтому во всех священных писаниях написано, Господь больше всего говорил, не бойся. Единственная заповедь, не бойся. Бхагавад Гите, в Библии 363 раза он сказал, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Чего же нам надо не бояться?
Да, это получается, что мудрость это страх, а раз не бойся, то он предлагал стать не мудрым, как ты
Да, нам предлагают стать мудрым от Бога, а не от князя мира сего. Потому что все книги, вот эти богооткровенные писания, можно с этой точки зрения рассматривать как технику безопасности. техника безопасности. Сделаешь это, будет это. Сделаешь это, будешь это. Я начинаю, это благоприятно, это неблагоприятно. Это грехи, а это заповеди. Будешь делать заповеди, будешь жить хорошо. Не будешь, будешь делать грехи, будешь делать плохо. Смертью там умрешь там, и так далее. Да? Если мы поступаем по заповедям из страха, я вам сразу скажу, в рай ты не попадаешь, а в ад можешь. А причем более, скорее даже успешнее, чем если ты просто грешишь и не понимаешь. Или даже грешишь и понимаешь. Грешишь и понимаешь. Почему? Потому что сказано, что Господь и на праведных, и неправедных там дождь проливает, и милость свою проливает, на всех. Всех любит, все его дети и так далее. Но на кого он не может проливать милость? На этих лицемеров. И вот когда ты примеряешь масочку, знаете, совсем недавно вот мне рассказывали, в храм пришел такой проповедник, молодой такой, не буду называть кто, и рассказывает, говорит, может показаться, что вот в храме кто приходит, ходят такие лицемеры в масочках. Но это не так. Вернее, это как бы так, но не совсем так. Ничего плохого в том, что мы тут примерили на себя какой-то стандарт поведения, который нам еще не годится. Походишь, свыкнешься немножечко и станешь потихонечку таким. Вот. И некоторым даже, представляете, понравилось. Такой вот один эпизод из лекции. Понимаете? Человек в это верит. Вот так вот теряется любовь, так идут в ад, так сеется смерть, так смеется. Я это докажу сегодня на писаниях. Именно так. Лицемерие. Просто я скажи, я не могу так, извини, не могу. Никто тебе за это ничего. А раньше как ты жил? Итак, смотрите, страх. Страх бежит перед лицом Господа, сказано так. Страх бежит перед лицом Господа. Это означает, что там, где есть страх, там нету Бога. Я от него отвернулся, или я его сказал, извини, тут я сам позанимаюсь. Он говорит, хорошо. Вот, и без Бога, значит, а святое место пусто не бывает, и я нахожусь все равно под управлением какого-то очень могущественного существа, могущественного и разумного. Разумного. Его называют в простонародье дьявол. Вот. Если я думаю, что я ушел от Бога, то я сам по себе молодец. Нет. Это знаете, как есть такой анекдот, старенький анекдот, когда народ поумирал, и вот такой, знаете, такой предбанничек, кого куда там это, кого в рай, кого в ад, кого куда заберут. И там такой забор, который их разделяет. Этих направо, этих налево. А один сидит на заборе и говорит, а я ни туда, ни сюда. Вот так вот. И пришли ангелы, забрали хороших. Пришли черти, забрали плохих. А потом приходит дьявол и забирает забор. Понимаете? Мы все равно или туда, мы не можем быть где-то посерединке. Веды тоже говорят, что мы находимся под управлением или йога-майя, или маха-майя, и мы выбираем, под какое влияние попадать. Под влияние Бога. А Бог подсказывает и советует нам, Он рассказывает нам в этих советах, кто мы такие и что мы должны делать. Мы раз пробуем, да, получается, без всяких тренировок, представляете? Он нам рассказывает чистую любовь. То, что я люблю, потому что я могу. Любовь – это совпадение. Знаете, как вот, я не знаю, как с чем сравнить. Как вот два пазла, вот они складываются, вот это вот любовь, они для этого созданы. А все, что не совпадает, оно не любовь. Любовь – это, как говорил, я его считаю там другом, Лазарь Сергей Николаевич, это единство мира, если не с области чувств рассматривать, а в интеллектуальном аспекте. Единство мира, все хорошо. А сатана, он ничего не, он только вот путает дороги Божьи, вот это вот, не любовь. Разрушение. И поэтому тебе показывают правильное твое место, правильное твое поведение. Более того, ты хочешь это делать. И что нам мешает это делать? Мешает страх. Страх есть двух таких мастей. Страх внешний и страх внутренний. Страх внешний и страх внутренний. Внешний страх — это который, ну, что-то страшное вышло мне навстречу, я его боюсь и не делаю шаг вперед и так далее. Меня кто-то пугает или что-то. И про этот страх мы сегодня говорить вообще не будем. Потому что это связано с какой-то дхармой, это связано с какими-то обязанностями. Там, если у меня страх высоты, значит, не быть мне монтажником-высотником. Если там боюсь огня, значит, не быть мне пожарником. Каждый выбирает там, где он не боится. Вот. И тут это некоторая обусловленность, которая даже помогает. Это, например, если у меня мускулатура не так развита, чтобы канаву перепрыгнуть, меня парализует страх, потому что меня этот страх спасает от падения в эту пропасть. Мы будем говорить о страхе внутреннем. О страхе внутреннем. А страх наружный, он характеризуется некоторой известностью. Мне понятно, что мне предстоит делать. Понятно. А страх внутренний — это страх перед непонятностью, перед неизвестностью. Это как раз Господь говорит. А сегодня, дорогой, мы пойдем в будущее, дальше, дальше. Вот мы здесь вот все уже освоили, все сделали, что надо сделать, пойдем дальше. Дальше, новое, новое. А это новое, оно мне неизвестно, мне никто не сказал, могу ли я это делать, не могу ли я это делать. И мне это очень хочется сделать, понимаете? Мне это влечет, Господь всегда влечет. И наше дело — отказаться или не отказаться. И дальнейшее наше вознаграждение зависит от того, что мы не отказались, а наше наказание зависит от того, что мы отказались. И все. То есть, о, да я это не умею, там, не смогу это сделать. В конце концов, все писания говорят, не ты это делаешь, а Господь это делает. Но Он это делает как бы с моего разрешения. И вот я рискну или не рискну. Все, что мы имеем в жизни, вот сейчас, сегодня, это набор тех рисков, которые мы уже сделали. Мы раз рискнули, это как первый раз начать там плыть, первый раз на велосипеде, первый раз там, первые шаги там ребенок ходит там и так далее. Первый раз, полная неизвестность. Ничего не помогает. Там совсем. Я могу тысячу раз смотреть, как все там плавают и все такое, но когда я ныряю, это мои реальные ощущения, там совсем все другое. Мои ощущения тела и все такое, понимаете? Совсем по-другому. Тут мне никто, тут я все заново. И вот я предаюсь этому процессу или не предаюсь? Вообще решаюсь это сделать или нет? Можно, конечно. И вот люди, которые ни разу вот так вот не рискнули, они просидели всю жизнь, как вот, знаете, «Премудрый пескарь», там есть такое произведение, читали, да? Вот он просидел, он такой мудрый-премудрый просидел, ну так и помер. Вот, и мы так и в жизнь можем и не выйти. А если ошибусь? Гарантированно ты ошибешься, Но на самом деле мы не понимаем, что наша ошибка, и даже вот я планировал это, вообще получилось все наоборот, оно мне и надо. Во-первых, вот, например, веды говорят, что как только человек, не человек, вообще живое существо, воплощается в материальный мир, четыре слабости души. И одна из них — склонность к ошибке. На самом деле это, ну, это не ошибка. И еще раз повторю, что рулит Господь. У нас только в руках тормоз и газ. И мы вовремя их можем притормаживать и газовать, когда у нас нет страха. Потому что страх, он имеет две функции. Он может нас ускорить и может нас затормозить. Например, вот я знаю, о, вот это похоже мое, оно мне надо. Но внутри меня тормоз сидит, я это не смогу. Но я сам себе это не признаюсь. Я, знаете, что говорю? Ну не я, все мы говорим, ну мне хватит того, что есть. Так ведь? Так. Я не говорю, что ой, я боюсь, мне это не надо. Я говорю, да мне то, что есть, нормально, хватит. Понимаете? В такой форме. Или страх, он, знаете, это не пассивная функция. Иногда этот страх может быть, ну, заставить меня делать то, что я не хочу делать. И знаете, он подойдет и вот один человек, вот война, он говорит, да я, чтоб я в народ стрелял, да никогда, да все, верующий человек, пришли, припугнули военкомат, сейчас посадим, сейчас стреляет как миленький. И у него есть философия, почему он это делает, понимаете? Как только вот мы сидим, страх, он на самом деле, он защищает. Страх, который возникает из-за внешних каких-то проявлений, он реально защищает, он понимает, ты прикидываешь, сможешь ты это, не сможешь, да? Для ориентации в пространстве нормально. Но страх внутренний, потому что страх наружный, это он уже, он первый на тебя набрасывается, и это не твоя инициатива, понимаете? А если у меня приходит идея, что а вот расширить фирму, а вот там пойти туда, а вот там познакомиться с тем, и у тебя внутренний страх, ой, боюсь, а вдруг как бы ничего не вышло, да? Вот ничего еще не произошло, вот ничего не произошло, но у тебя внутренний тормоз есть. Вот. Этот страх, он охраняет твой внутренний комфорт, потому что, ну, пока нормально. А если я рискну это сделать, может быть хуже, понимаете? Он приходит. Но мы, опять же, этого не понимаем. Мы этого не понимаем. То есть, когда внутренний страх начинает охранять твой комфорт. Надо понимать, что когда Господь приходит, Он не разговаривает тебе о комфорте, Он тебе говорит о счастье. Когда человек счастлив, когда он влюблен, или там, когда он проявляет какой-то героизм, там разве идет вещь о комфорте, а только вот в тех вариантах он и живет, этот человек. В комфорте он не живет. И вот когда Господь ему что-то такое говорит, он даже не говорит, вот я живу, вот у меня уже все в порядке, все схвачено, я какая-то целостная личность. И тут подкатывает какая-то посылочка, но ее охраняет страх, какой, знаете, страж, такой страж. И он мне рассказывает, объясняет, почему мне это брать не надо. Просто объясняет. Почему мне это брать не надо? Рассказывает об этом комфорте. Вот это враг. Это мой личный враг. И знаете, этот враг у каждого. Вот внешние враги, они, внешние враги, страхи, они для всех одинаковые, типовые. Типовые, это, знаете, такие враги, типовые. А вот внутренний враг, он у каждого индивидуален. И он ни мало ни много, он стоит на пути нашего предназначения, призвания. Он не дает мне продвигаться именно по своей линии. По своей линии. По той линии. Линия может меняться, потому что сначала призвание, предназначение, ты просто идешь и собираешь, знаете, как в компьютерной игре, идешь и собираешь какие-то инструменты, чтобы куда-то там пройти. Вот. Почему ты не выходишь замуж? Ой, как бы что ни вышло. А вдруг, понимаете, вот смотрите, это вот, ну, я специально такие больные темы. Некоторые бегут замуж от страха, потому что вдруг больше не предложат. А некоторые это боятся, а вдруг оно не то. Понимаете? А вдруг оно не то. Так же с работой обстоит, так же все. И это, я хочу сказать, что то же самое обстоит дело с уходом с работы, понимаете? Не только там негатив и позитив, потому что негатив, позитив, потому что иногда приходится уходить. Ну вот я все уже, надо мне на другую работу. Но страх удерживает. Тут же у меня все в порядке, все схвачено, все знакомые, меня все знают. А в другом месте, как ко мне, это не тот слаженный коллектив. Вот. Или тут вот семья, вот это все, да. А если эта семья уже достала, допустим, да, если достала, если там муж бьет тебя там каждый день, и ты думаешь, а кому я нужна там, понимаете, так вот. Решимость проявляется тогда, когда достала. Достала. В дух. Когда очень хочется, то есть, знаете, как вот есть, ну, крайности. Когда очень хочется, у меня все в порядке. Когда у меня с Богом давнишние отношения, и я это, Я привычно делаю следующий шаг вперед, следующий шаг вперед, следующий шаг вперед, следующий шаг вперед. Вот. И мне все мало и мало и мало. Мало, мало и мало. И знаете, я эти делаю все шаги вперед. Сейчас я вам скажу одну такую ужасную вещь в одном направлении. Каждый делает в одном направлении, в сфере своего предназначения. Он идет дальше, дальше, дальше. У него там соратники, сообщники, сопутешественники, которые сказали, а нам хватит, остаются дальше. Он идет дальше, 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 дальше. Кончается эта дорога? Не кончается. Может, когда-то закончится? Никогда не закончится. Человек на одном месте, он углубляется, 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 и его там не догонишь уже. Его там не догонишь. Ему не надо, он в одном месте будет копать, копать, копать и новые, новые находить. Это называется любовь. Когда одно и то же, один и тот же человек, одна и та же работа, один и тот же процесс тебя устраивает. И ты там делаешь открытие. Ты каждый раз по-новому, по-новому, по-новому. Если вожделение, не любовь, а вожделение, это та же сила движущая, но которая без любви. Которая, то есть у тебя нет нужной указки, ты не знаешь, где твое. Ты берешь один объект, потом берешь другой объект, потом берешь третий объект, потом поменял эти обои, Вот. Понимаете? Смотришь, может у кого-то есть. Начинается конкуренция, вражда, борьба и все такое дело. То есть, мудрость мира сего, с точки зрения мира сего, один, кажется, двигается, ищет свое предназначение, а другой типа сидит, копается на месте. Копается на месте. Как это есть китайская пословица, птица, летящая к солнцу, нет, не так, тень птицы, летящей к солнцу, не движется. Тот, кажется, на месте сидит. На самом деле он реально двигается, а этот просто надкусывает вот это все, не насыщается, так и не нашел ничего, он так и ничего не съел, он так и не наелся и не наестся. От этого ни настроение не ухудшает. Вернее. А знаете почему? Кто мешает ему двигаться дальше по своей судьбе? Мешает ему страх. Страх – это мудрость мира сего. Этот страх подтверждается тысячами там изречений, которые его там окружают. Они говорят правильные вещи. Ну, правильные вещи, они говорят так в общем. Но никто не скажет насчет его таланта, как двигаться дальше. Мудрости тут не существует в этом мире. Это только изнутри тебе Господь будет говорить. Мудрость мира сего, оно, это страх, чувство самосохранения, выживания. И оно относится чисто ну, к животным, пусть даже ты в человеческом теле, к смертному, не к вечному, не к новому, как сохранить старое, как приумножить ее, как накопить там у кого больше и все. И как пробыть долго на одном месте, в зоне комфорта. Вот это за что боролись. Когда долго ты в одном месте, начинается разврат. Разврат начинается, когда мы долго на одном месте. Это в сексуальном плане, это называется, кто-то знает, как это называется, инцест. Инцест это когда далеко ходить не надо. Вот брат, вот сестра, вот они уже любовники. И рождаются уроды всякие. Уроды, потому что там ну, генетическая ошибка там накладывается и все такое. Вот. Инцест. И вот этот инцест, он психологический инцест. То есть это одно и то же, одно и то же. Ты не идешь в новое, тебе Господь дает новое, а тебе же надо новое. И ты начинаешь, ну, берешь какое-то другое старое, достаешь, пытаешься с ним что-то сделать. Получается вот этот инцест, получается уродство. Тебе надо новое. Тебе надо новое. И вот я прочитаю сейчас. Про этот инцест написано в Шримад-Бхагаватам. Сейчас мы попробуем до перерыва успеть разобрать этот кусочек. Песня 4, глава 8. Текст 2. 2 и там дальше. У Брахмы был сын по имени Безверия. У Брахмы, понимаете, творец, то есть о, Господь Брахма сотворил не только таких приличных, родил, да, скажем, а и каких-то, ну. Сын по имени Безверия, его жену звали Ложь. От их союза родились два демона, которых звали Дамха, лицемерие, и Майя, обман. Смотрите, сын Безверия, а жена Ложь. Первая пара. Вот сейчас я сейчас прочитаю, а вы сразу определитесь, на каком уровне кто как находится. Чтобы лечиться, надо знать это. Ну, что лечить? Понимаете? Начинается с безверия. И заглядывая в самый край, чем это кончается. Давайте я сначала все сейчас прочитаю. Потому что... Я одному так прочитал, он говорит, о, а теперь давай сначала, потому что я начало слушал невнимательно. Семь уровней, в результате чего, как здесь написано, твой мир гибнет, твой проект, жизнь, погибает. Ты свою жизнь уничтожаешь. Жизнь, любовь, предназначение, все дела. Начинается с безверия. Сразу скажу, что это за безверие? Это я не верю голосу своего сердца. Понимаете? Это я не верю не в то, что в Библии написано, а я вот это сомневаюсь. Не-не-не-не. Вера, я еще раз говорю, много раз буду повторять. Вера, это слово, относится только к своему сердцу. Больше не, все остальное должно проверяться. И это так и это написано в священных писаниях также. Вера. И вот как только я не поверил своему сердцу, дальше в семь этапов. То есть я, ну, струсил, понимаете, просто чуть-чуть струсил. Я не доверил своим чувствам, своей интуиции, своей там это, вот это вот. Обычно, потому что я умный, гордый люди, а вот они обычно попадаются на вот это вот. Простые люди, они, а, ну так, значит так, и все, им проще. Итак, сейчас прочитаю, как же их, так, смотрите, они все были безверие и ложь, это брат и сестра, родные, и вот они вместе произвели еще двух детей, и те дети поженились тоже, тут же, не отходя от кассы. Ну, зона комфорта, все хорошо. Зачем идти по свету, тут вот он рядом сразу. Понимаете? И так дальше, семь раз. Вот смотрите. Итак, первая пара. Безверие и ложь. Женское и мужское. Безверие и ложь. Одновременно. Потому что ложь, она является, знаете, инструментом зла и скрыва и ширм еще, который это зло скрывает. Ну, итак, потом разберем. Смотрите, безверие. Кстати, знаете, как безверие на санскрите называется? Адхарма. Это дает нам новую информацию, что дхарма – это мой просто долг. И адхарма – безверие. Это невыполнение своего долга. От этого мы сделаем вывод, что мой долг не в книжках написан, а из сердца мне диктуется. Понимаете? И просто не выполняю свой долг. Свой долг, он сладостный долг. Он такой, то, что это желанное, то, что я хочу делать. И я тогда буду счастлив. Если я этого не делаю, я начинаю выполнять другую дхарму, чужую дхарму, и из-за этого погибаю. Написано, чужой путь крайне опасен. Лучше хорошо, плохо делать свое, но чем отлично, безукоризненно другое. Итак, хочу все прочитать, а потом уже по пунктам. Безверие и ложь, они порождают следующее... ступеньку. Лицемерие и обман. Их дети, лицемерие и обман. Вот они поженились. И что производит лицемерие и обман? происходит жадность и лукавство. Еще одна парочка. Это уже как внуки. Жадность и лукавство производят гнев и злость. Гнев и злость. От них рождается раздор и злая речь. Вот если мы уже скандалим, то предыдущие пункты мы прошли успешно. Потому что вот эти вот потомки, раздор и злая речь, они содержат в себе вот все это, они содержат безверие, ложь, они друг друга не верят, жадность, лукавство, обман, гнев, злость, там нет ничего уже, личностные отношения. Вот. Дальше идет смерть и страх. Дальше это люди просто живут в страхе, они руководствуются мудростью мира сего, сегодняшняя тема. Видите, мудрость мира сего. Я зачем так вот это, всю эту историю привожу? Страх возникает не вдруг, не случайно. Вы заметили, что дети не боятся. Дети не боятся. И они могут орать, но орать, чтобы привлечь внимание, или потому что они не хотят что-то им когда навязывать, там какие-то памперсы одевают или что-то. То есть это... И дальше кончается сильная боль и ад. Интересно. За смертью что-то еще есть. И вот смотрите, считаем по пальцам, загибаем. Безверие и ложь, раз. Дальше идет лицемерие и обман, два. Жадность и лукавство, три. Гнев и злость, четыре. Раздор и злая речь, пять. Смерть и страх, шесть. Сильная боль и ад, семь. Все, круг замкнулся. А дальше что? А дальше... А что-то есть вообще дальше или нет, как вы думаете? Сильная боль и ад. Что-то есть после этого? Смерть уже была раньше, понимаете?
Я имею в виду, что есть дальше. Это возвращение к Богу.
А потому что сильная боль тебе дает мозги, которые ты добровольно не хотел принять. Оно дает тебе знания. Боль как это. Вот. А ад – это чистилище. Он очищает от этой шелухи, и ты снова как новая копейка начинаешь этот же самый опыт. Да, да, да. Еще раз. И главное – тебе не попасть опять на круг. Не дай Бог погордиться, а то некоторые проходят вот это, и потом всю жизнь жалуются. А у меня, знаешь, какая жизнь? Ну, я вот это был, меня вот это били, били. Чем ты хвастаешься? Этого не должно быть. Ты должен как по маслу идти. А если я ошибусь? Ну и что? Ошибешься. Я в своей жизни много раз ошибался, а много раз не ошибался. Я, знаете, я не особо не думал. Особо не думал. Мне куда-то влекло. Я это делал. Я увольнялся с работы, где у меня было все. Вот все было. Мне говорят, ты идиот, ты куда? Ты что? У меня все было. Металл, стекло, там, все. У меня тысячи людей знали. И по первому слову просто так, бесплатно, и начальство, и вот это, все. То есть я был экипирован под самую завязку всем, что можно, потому что предприятие огромное. Там стекло, бетон, вот это железнодорожная станция. Там есть все виды услуг. И меня все знали. Я мог взять всегда все, что надо. Ну, для стройки, для быта, для всех. Вот я ушел, потому что меня там труба позвала в другое место. Ушел, не сказали, я не пожалел. Ошибся я. Я ушел, потому что там читать лекции надо было. Какие лекции? Кому они нужны? Зачем тебе это надо? Меня били за эти лекции. Ну никак, не физически били, а так, ну, исключали из со всех там обществ, что ты там это. Ну, вот. Или был случай, когда я, например, я и там еще ряд товарищей купили завод в Скельках. В Скельках. Это когда перестройка, когда все по бросовым ценам. Ну там решили реанимационный центр для алкоголиков устроить. Не получилось. Вот не получилось. Но сейчас я не считаю это время потраченным зря. не получилось. Я потерял, я просто решительно взял и уволился. Я прервал свой стаж. Там непрерывный такой, знаете, непрерывный стаж, у меня, ну, люди гордятся. Прервал его и начал там, потому что, ну, не получилось. Но я это время жил, полнокровной жизнью. Несмотря на то, что не получилось, вот я смотрю, и так были, которые, как бы, минусы, плюсы, потери, взлеты. Но я сейчас, вот назад оглядываюсь, ни одной потери. Это все было надо. Это все было надо. Мне повезло, потому что у меня рядом были такие безбашенные друзья, бесшабашные такие. Просто повезло. Такие, рядом. Да. Настоящих буйных март. Вот они. Вот. Мудрость мира всего — это мерзкая вещь. Это опасная вещь. Это то, что и люди, которые вот такие умудренные, вот они там всем это советы дают. И потом они ко мне подходят и спрашивают насчет своего предназначения. Понимаете? Предназначение. Они зарубали вот эту мудрость мира всего, свою веру. Они в безверии находятся, и они уже, Бог знает, как уже погрузились туда. Давайте по этому списку, чтобы уже закончить. Давайте вот это, как оригинальный текст, прочитаем. У Брахмы был сын по имени Безверия. Его жену звали Ложь. О чем это говорит? Если ты лжешь, смотрите, всегда есть женское и мужское. Женское и мужское. Что такое вера? Вера – это отвага, это риск, это мужское качество. Мужское качество. Если женщина что-то не решается, ну, это такое дело. Но если мужчина не решается, а как узнать, что мужчина не решается? А он спрашивает, понимаете? Как только ты спрашиваешь, ты выпал из любви. Ну, это неплохо спрашивать, задавать вопросы и все такое, да? Хорошо, если ты наткнешься на настоящего там брахмана или там, ну, вайшнава, скажем так, вайшнава, который, ну, который сам не боится, да? Но если ложь появилась, ложь – это уже женское качество. Если женщина немножко солжет, не так страшно, понимаешь? Не так страшно. Но если мужчина начнет лгать, понимаешь? Это потеря ориентации. Его жену звали Ложь. От их союза родились два демона, которых назвали Дамха, лицемерие, и майя, обман. Лицемерие и обман позже появляется. Майя, обман. А скажите, чем отличается лицемерие от обмана? Это мужское и женское. Майя — это она. Родились два демона. Ну, лицемерие — это насчет себя, ложь насчет себя, что непонятного. Обман — это вообще, ну просто ложь насчет того, насчет всего. А это насчет себя, насчет своего статуса. Что вот я такой, понимаете? Насчет себя, чтобы меня там сильно уважали. Этих двух демонов усыновил бездетный демон по имени Неритти. Ну, все происходит как сейчас. Сейчас забирают у родителей и этим этот. Неритти, а как вы думаете, почему он был бездетный?
Он был.
Что он был гомосексуалист. Гомосексуалисты бездетные. Да. Все демоны, в принципе, гомосексуалисты, это пишет в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада. Демоны — это не просто, которые с клыками там, а это гомосексуалисты. Это порода. Те, которые вместо любви. Вот. Вот из этого стиха мы узнаем, что Адхарма, безверие, тоже был сыном Брахмы, и что он женился на своей сестре Мрише. Их брак положил начало половым отношениям между братом и сестрой. Эти противоестественные половые отношения возможны в человеческом обществе только тогда, когда в нем царит адхарма, безверие. Безверие. То есть ну, необходимые условия. Адамхи и Майи появилась на свет жадность и никрити. Никрити – это лукавство, никрити – слово такое. От союза Лобхи и Никрити появились дети по имени Кротха – гнев и Химса – злость. От союза Кротхи и Химса родились Кали и его сестра Дурукти – злая речь. Дурукти – это злая речь. От союза Кали и злой речи появились на свет дети по имени Мритью – смерть и Бхити – страх. От союза Мрити и Пхити родились Ятана, сильная боль, и Нирая, ад. То есть смотрите, перед тем, как меня начнут учить болью, перед тем, как меня начнут учить болью и очищать в адских условиях, возникает страх. И что с ним сделать? Потому что если я говорю, что все, что нам мешает в этом в мире двигаться к счастью, вот эта вот мудрость мира сего, страх, а что с ним делать? Что с ним делать? Три варианта действий может быть. Первое. Страх меня тормозит. Это внутренний тормоз. Есть такие люди. Тормоз, и я ничего не делаю, я премудрый пескарь. Второй. Страх, а вдруг не успею, вдруг завтра это, завтра война, я не успел, завтра помру, а еще не успел ни разу не уколоться, не узнать, что это, надо в жизни все испытать, правильно, да? И кидаются туда-сюда, то есть подстегивает, и мы кидаемся на вот это вот. И третий вариант, правильный вариант, чтобы не ждать, не догонять. Когда появился страх, не когда Господь сказал, когда Господь сказал, а я сделаю, я весь в любви, тут вообще вопросов нету, мы это не рассматриваем. Это нормальная жизнь. Нормальная жизнь, не жизнь святых каких-то, нормальная жизнь. Это то, что как мы должны жить, как живут дети, в общем. Просто мы почему на них внимания сильно не обращаем, что у них плодов особенных нет, они сами нуждаются еще в том и в этом. Прости. Конечно, да. Они нуждаются в том и этом. Вот. И поскольку их плодов особенно незаметно, мы их святых не видим, да? Но вот если когда дети умирают, мы говорим, вот ангелы. Ну ничего особенного сильно не сделал, но и не навредил особенно. И даже от него одни там как бы убытки, а приятно как-то с ними, особенно там, потому что они, ну, жизнь из них, понимаете, жизнь. И старые люди особенно любят с детьми возиться. Вот. Итак, если страх меня подгоняет или страх меня тормозит, то есть мы уже поняли, чем это грозит, мы куда попадаем. И есть третий, самый правильный. О, скажите мне, что тогда надо делать? Ответ я уже, между прочим, сказал. Когда страх уже есть, страх внутренний. Давайте локализуем проблему еще. Есть страх наружный, который говорит... который известен, куда и что. Что будет, известно, и я примеряю к себе и боюсь. Это очень правильно. Но есть страх внутренний, который, это страх неизвестности. Мне предлагается что-то, мне Господь что-то так предлагает, жизнь мне предлагает, судьба предлагает. Но я думаю, не, наверное, мне не по плечу, наверное, не мой размер, не мой калибр, и отказываюсь. Вот это и есть страх. Понимаете? Это страх, который никто не видит, поэтому его легко скрыть. Люди опять, я повторюсь, они не говорят, что сами себе причем, они не говорят, что я боюсь, они говорят, на мне и так хорошо, а то, что есть, и нормально. И вот именно этот момент уничтожает человека. Именно этот момент. Вот я уже свел. И что тут надо делать? И все священные писания говорят, верни Бога на место, потому что перед лицом Господа бежит сам страх. Потому что ты не решаешься начать жить. Ты никогда тогда не будешь жить. Тебе Господь предлагает, вот надо жить дальше. Но ты туда просто не идешь. Не идешь. Ни политика, ни правительство, ни религия, ни обстоятельства, ни погода, ни твое здоровье, ничего, ничего не влияет на твою жизнь, влияет только вот этот малюсенький момент, который называется мудрость мира сего. Одним словом, это страх, техника безопасности, сохранение своей зоны комфорта. Ты из нее никогда не выйдешь. Ты сам ее построил из страха. И ты даже считаешь этот страх за своего друга, который охраняет и бережет тебя вот здесь вот. Ты даже не просто с ним свыкся, ты с ним задружился. Это твой самый такой, знаете, личный враг. Можно даже было лекцию так назвать. Индивидуальный враг. Личный враг. У каждого он свой. И что он охраняет? Он охраняет твою судьбу, чтобы ты в нее никогда в жизнь не вошел. Он абсолютно молчит по поводу там, того, сего, этого, но по поводу твоего предназначения, по поводу твоего таланта он будет развивать рот все время. Понимаете? Это прямая трансляция дьявола, если хотите, если так по-русски, а там на санскрите Махамая, да, большая ложь, то же самое. Махамая – это личность. Потому что, говорит, такие вещи, что ты не придумаешь. Это она настолько тебя оправдает, почему тебе не надо этого делать, причем очень возвышенными вещами, что тебе ни в коем случае это не надо делать. И ты будешь сам себя считать за святого, что ты не вступил в жизнь. Такой, знаете, духовный девственник. Ты так и не начал жить. Ты так и ничего не начал жить. А вот как все. Как все. Ты человек-угодник, Бог-угодник и человек-угодник. Бог-угодник идет за своим сердцем, человек-угодник слушает остальных. А как же вот народ, весь народ, как же народ скажет? Какой народ? Нет такого слова народ. Знаете, что такое народ? Народ это слово, которое придумало правительство, когда надо поднять народ, вот эту массу на какое-то что-то. До этого народ и не знал, что он народ, он просто дружил. Традиции, все такое. Но когда говорится народ, кидается в общество какая-то идея, это всегда национализм, и народ поднимается. Поднимается ну, за какую-то идею. Он очень, ну, и мы, я говорил уже об этом без структурном управлении. И в принципе, у народа нет лица, понимаете? У любого общества нет лица. Поговоришь с каждым человеком. Мудрый, все, да, он согласен и с тем, и с этим, но когда он в безликой массе, он по отмашке скажет «да», «нет», и понимаете, нет ничему новому, ничему новому нет. Почему? Потому что любая формация людей, вы заметили, что, ну, сколько сейчас семья в среднем живет, скажите мне, вот семья. Вот здесь, вот в театре кукол, да, где мы сейчас занимаемся, есть сторож, он женатый 60 лет. Ни разводов, ничего, 60 лет, да? Ну кто может похвастаться, что просто жить 60 лет это, да? Я говорю, он прекрасно выглядит. У них гениальный брак. Я видел его и ее. 60 лет они живут вместе. Вот. И они еще работают. 60 лет на пенсию, они же женились, сколько им лет? И у него румянец на щеках еще. Может, вам повезет его увидеть. Да, и приходит еще гоняет здесь нас, да. Да. То есть сколько... Вот эта формация длительная. И там мудрость возникает. Кстати, интересно такое выражение есть. Знаете, откуда у мужчины мудрость? Мужчина становится мудрым благодаря женщине. А более точно, мужчина становится мудрым благодаря женщине. Вы понимаете, нет? Если он будет дарить благо женщине, не просто потому, что вот она такая, и поэтому он мудрый. Нет! Твоя мудрость в твоих руках. Если ты будешь дарить благо женщине, ты становишься мудрым. Семья. Семья там, где не структурные отношения, а такие, они такие гибкие, то есть живые, живые. Вот. И общество в живых отношениях долго быть не может, потому что там ротация идет постепенно. Ну, карма у всех разная, судьба разная, вот это перемешивание. Приходишь в организацию через 5 лет, ну, 2-3 человека видишь, остальные поменялись уже, да? Вот. И народ то же самое. Что из себя представляет народ? Молодежь сразу вычеркиваем, потому что молодежь об этом позаботилась, кстати, и правительство. Молодежь в народ не входит, они озабочены какими-то другими. Они, спросить их традиции, они их не знают. Да? Народ это подразумевается, мы там чтим, там кого-то. Они историю не знают. Вот. И поэтому, когда внезапно сказали, вот, и весь народ встал, у этой огромной массы сознание амеба, потому что ей без году неделя. Это называется создание эгрегора. Я вам сейчас говорю, сейчас это из науки, магия. Можно почитать. Папюс, черная и белая магия, там все прописано. Если люди собрались, вот 3-5 человек собрались вместе для какого-то исполнения дела, потому что им всем это надо, не потому что они друзья, не потому что они личности, просто ну, вместе бревнышко это можно понести. Вот. У них сознание амеба. Почему? Потому что вот, бабочка-однодневка. Каждый из них многократно мудрее, талантливее и так далее, и так далее. Но масса, и вот эту массу представляет, и вот это, а народ против, вот то, что я хочу там уволиться, развестись, или жениться вот на ней, или вот это, или ну что там еще можно придумать, народ против. Весь народ для каждого из нас из человека состоит 3-4 человека. 3-4 человека, а остальным глубоко наплевать на твою судьбу. Они, конечно, сделают большие глаза, скажут, погомонили 2 дня и забыли. Но 4-5 человек, ну 5 это уже, я замахнулся, 5 навряд ли. Вот 3-4 человека, которые будут тебе давить на твои мозоли, говорят, нет, не делай этого, ты что, ты вот это теряешь, ты вот это, понимаете? Из-за 4-5 человек, которых сознание амебы по этому вопросу, потому что в Бхагавад-гите написано, никто не знает твоего предназначения, и ты сам не знаешь, и духовный учитель даже не знает, священник не знает твоего предназначения. Он может только подтвердить голос сердца твоего. Если ты скажешь, ему тоже он говорит, да, вот это, наверное, оно. Не сам говорит. И тут какие-то 24 человека, которые просто, знаете, почему они озабочены твоим как бы бунтом? Потому что они ближе всего находится к тебе в этой конкретной данной зоне комфорта. И эта зона комфорта, и ты уходишь, ты как бы нарушаешь строй. Ты им нужен. Не потому что они тебе заботятся, а ты им нужен, как какая-то вот составная часть, без которого тут что-то перестанет работать. И им надо тоже что-то делать с этим. Это их как-то касается. Вот и все. Всегда в этом мире так устроено, что если кому-то надо изменяться, рядом тоже кому-то тоже надо изменяться. Кому-то надо изменяться. И поэтому либо ты изменяешься сам, либо придется измениться принудительно. Или у тебя что-то отнимется, или какой-то сосед подселится. Понимаете, приходится что-то делать, что-то придется меняться. Или, например, вот момент лидерства возьмем. Момент лидерства. Как там Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков, да? Момент лидерства. Вот ситуация созрела, там Майдан, там или революция, или что-то. Это я не то, что в политических целях, а просто вот как вот, когда народ созрел, а лидера нету. Знаете, что это означает? Что если народ созрел, значит где-то вырос и лидер, но этот лидер трус. Он где-то спрятался под лавкой, а вот и не найдут меня, а вот и не найдут. Потому что есть люди, мы нас так выучили, что мы все одинаковые, мы кто кем хочет, тем и будет. Не-не-не, ничего подобного. Лидеры это особая такая закваска, это особые люди, это которые, знаете, спичка. Раз и пороховой склад на воздух. А сам лидер по себе, вы думаете, что он что-то вытянет? Нет, ему нужны, чтобы кто-то там горел долго и жарко, как дрова какие-то. Какие-то там в керосине, в соляре, в чем-то пропитанные. Есть другие. Спичка одна по себе, раз и все. Но сама солярка не загорится. И вот какой-то лидер сидит, И мы там, вот, вот надо бы, вот кого-то. Нет, значит, лидер есть, он не, не. И я в первую очередь, знаете, сейчас вот обращаюсь к таким людям, потому что свою судьбу ты будешь двигать индивидуально и лично. И ты должен стать лидером для своей судьбы. Ты можешь стать лидером для людей, можешь не становиться лидером для людей. Это твои дела. Но для своей судьбы, если ты не станешь лидером, будь спокоен, найдутся лидеры, которые возглавят свою судьбу, и ты будешь просто расходным материалом. Вот этого ни в каких шастрах, ни в каких ведах не написано. Это рабство. Рабство не приветствуется. Потому что раб любить не может. Раб, зомби, робот любить не может. Если ты будешь под руководством человека, очень старшего, очень там с погонами, ты будешь раб. Ты должен знать. Ты можешь идти добровольно там служить куда-то, но ты должен это выбрать. Сам. Ты должен, понимаете? В этом нет ничего плохого, чтобы не обязательно всем быть первыми. Нет. Но ты на своем месте должен быть незаменимым. Если ты заменим свои, вот незаменимых у людей нет, это дьявольская пословица. Ты должен быть незаменим. Тогда ты человек, тогда ты живешь. Если ты заменим, ты не живешь. Ты расходный материал. Ты просто биомасса. Одна биомасса на другую биомассу. Итак, мы сейчас прервемся, у нас перерывчик. Значит, тема. Мудрость мира сего или по-другому страх. И страх это внутренний, не путать с наружным. И также не путать с совестью, страх Божий есть. Страх Божий, который останавливает тебя, вот не делай этого. Не-не. Совесть никогда не говорит о зоне комфорта, она говорит наоборот, она говорит о комфорте окружающих. Не соверши там чего-нибудь такого. Она о тебе не говорит. Вот с этим не путать. Ну все, перерыв.